Каша. Голова. Отдельная тема.
Мы проживем с вами этот день до конца. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. Ведем свой учебник истории. Объясняем, что происходит вокруг и как это все увидят потомки. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, добрый вечер. И я сегодня задумался о том, что вот мы с вами такие, конечно, неформалы, там, панки, кто угодно, но почему-то вот так как-то уже съезжаем на колею программы «Время», начиная с Путина, потому что что может быть важнее Путина? Ну, правда, сегодняшняя серия интервью у Ванденко, интервью там, она очень крутая. Давайте с нее начнем.
Да,
давайте
потому
обсудим.
Что съехать вам с Путина не получится. Давайте.
Ни в коем... И желания нет, Понимаете? Конечно, мы будем говорить о Путине.
А вот теперь, а потом просто возьмите вот наш эфир, посмотрите, а потом сразу же программу «Время». Потом наш эфир, потом программу «Время».
Подождите, ну прямо скажем, программа «Время» идет сейчас, поэтому давайте смотрите ее в записи.
Я уверен, что все в записи. И нас сейчас слушают многие в записи, в подкастах. Олег, ну мы с вами тут ругались, мы вообще-то на этой теме и познакомились. Эти протесты, драки на улицах, погромщики, бунтари, революционеры, которые идут на доблестных ребят в касках и масках, и дубинках.
Да, и сегодня Путин занял вашу сторону, Роман, поэтому на вашей улице праздник, на вашей улице перевернулся грузовик с пряниками. Теперь Путин за вас, а я так и стою, как одинокий, не знаю кто, пикетчик, да, и только диссидент Геннадий держал плакат «Долой режим». Нет, на самом деле тоже удивительная история, вот... Прежде всего, кстати говоря, важный момент, поскольку в первых сериях, и, по-моему, это было видно по нашим эфирам, я довольно скептически относился к поведению Андрея Ванденко, да, поведению интервьюера, потому что, ну вот да, ты представитель ТАСС, государственного агентства, ты должен быть, по идее, добрым и обходительным со своим, так сказать, вождем, ты не должен задавать острых вопросов, ты должен кивать, улыбаться и поддакивать, а он тебя будет называть Андрюшей. Здесь же, в этой серии, я увидел, ну вот тоже, ну мы с вами там давно общаемся, вы, я думаю, знаете мои слабые стороны переговорщика, да, скажем так. Я не уверен, что я бы смог так разговаривать с Путиным на эти темы. Я бы либо сорвался на демшизовый визг буквально, либо, испугавшись там, не знаю, харизмы Путина, сидел бы и что-нибудь
пищал. А сами думаете, что будет? Я уж чуть не проговорился. Второе.
Вот второе, да, понимаете, на самом деле я думаю, что если вот оказавшись перед Путиным, я бы растерялся, наверное, потому что, ну, слушайте, в самом деле, он наше все и наше ничего, как говорится, да, а я, ну, кто я? Вот, так вот, Андрей Ванденко действительно
примерно
опытный...
тоже наше все и ничего.
Да, понимаете, опытный интервьюер, и он очень хорошо поговорил с Путиным на эти темы. То есть он не прижал Путина к стенке, да и не было, конечно, у него такой цели, да и возможно ли это, потому что у Путина, ну, мы тоже знаем, есть набор каких-то сюжетных ходов на разговоры. Но он дал ему абсолютно, во-первых, предъявил все претензии, которые есть у условно антипутинской части общества, буквально вплоть до удара девушки полицейским в живот, да, та нашумевшая история. В итоге Путин сказал, изложил. Понимаете, да, я говорю, что он занял вашу позицию. И это буквально так и есть. Он говорит теми же словами, которые вы
Давайте
мне говорили.
Давайте вот так говорил Путин. Давайте послушаем. Это про полицию нечистоплотных сотрудников.
Ой. Прошу также принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Особое внимание уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон.
Ну что, это тоже как вот, продолжение темы,
это не интервью. Роман, да, я как раз хотел, да, говорится, что это выступление на коллегии МВД.
Да.
И да, просто вот тоже лунарный Путин и солярный Путин. Солярный Путин в интервью ТАСС встал на вашу сторону, а лунарный в выступлении на коллегии встал на мою, потому что тоже, когда мы с вами знакомились и на протяжении всего этого года, я повторяю, естественно, что от полиции исходит угроза гражданам, люди боятся полицейских, люди не верят полицейским.
Так, тут если... он, тем более Владимир Владимирович стоит, вот, давайте не будем так, делить он, на часть стране Путин, потому что мы стоим на одной, ибо всех одной краской не мажут, ибо говорят про отдельных нечистоплотных сотрудников, а вы-то тут по всем идете с автоматом, пулеметом.
Ну, потому что, Роман, слушайте, я русский человек, я, наверное, широк, а во Владимире Путине есть такая мощная немецкая струя, здесь он рациональнее меня, конечно же, и помните, вчера, как он пальцы загибал, Китая. Раз, два, три. Ванденко заметил по-немецки. Если вы смотрели фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», там ровно на этом, на пальцевом счете спалился британский агент, который считал пальцами как англичанин, а не как немец.
Ну, то есть с большого пальца начиная, мы привыкли с указательного.
Начиная с большого пальца.
А тут идут с большого.
Да, мы и англичане. Ну, собственно, вот опять же, Москва-Лондон, как бы все народы-братья назначили над вражьим городом свидание. Так вот, что касается содержательной части выступления Путина, ну, как я вчера и говорил, что он может сказать на эту тему, да, что надо быть в рамках закона, не ходите на несанкционированные митинги и так далее, и так далее. Ну, в общем, как бы никаких сюрпризов здесь нет. Сюрприз, на мой взгляд, здесь главный. Во-первых, то, что он, ну, что называется, я тоже всегда говорил, да, и в наших программах тоже, что Путин в какие-то детали, очевидно, не вдается, сидит на своем облаке и решает вопросы глобальной истории какой-то. Вот там Пальмиру освободить. А здесь он там сознанием дела рассказывает про дело блогера Синицы, например. То есть Путин был в курсе дела Синицы, Путин был в курсе приговора Синицы. И поскольку тоже мы с вами знаем про российские суды, хотя Путин там говорит, что он никогда не звонит судьям, я думаю, да, конечно, он-то судьям не звонит, но людей, которые готовы позвонить судьям, и так хватает, в том числе вокруг него. Я думаю, да, он, по крайней мере, был в курсе того, что ожидается приговор Синицы за твит про детей сотрудников полиции, приговор на 5 лет колонии, и он этот приговор одобрил, он его, в общем, наверное, санкционировал.
Ты правильно сделал?
Да, вот как мы
если
сегодня...
Если он за этим стоит, то я снимаю шляпу, да, так оно и должно быть. Не должно быть здесь предательства людей, которые защищают, оберегают город, охраняют его и готовы, как и сказал Владимир Путин, идти под пули, если им прикажут. И
когда их детей
угрожают убить, то ну что тут скажешь?
Роман, мы с вами уже не на коллегии МВД все-таки, да, мы с вами на радио «Комсомольская правда». И давайте, между прочим, не все знают, что наши с вами беседы не только выходят в эфир «Комсомольская правда» радио, и на сайте radiokp.ru, но и отдельные какие-то комментарии я даю вам отдельно для газеты, и для сайта. И сегодня вот у нас с вами вышел материал про лидеров России, про конкурс «Лидер России». И я хочу повторить свою оттуда мысль уже применительно к этому сюжету, да, с судами и полицией. Поскольку суды действительно в России, ну, так скажем, в разрухе, то есть нет такого, чтобы судебная власть была серьезной, важной институцией, то, я думаю, здесь вот на наших глазах складывается какой-то альтернативный, вот реальный суд. И если, да, судья читает то, что ей надиктовали, наверное, реальный приговор должен выноситься где-то вот в политической власти. Окей, хорошо, у нас так принято. И если Путин, допустим, в курсе дела блогера Синицы, надо как-то наладить, наверное, какие-то каналы, чтобы он был в курсе других спорных дел, скандальных дел, что если он действительно оказался верховным арбитром в российской вот этой самой буквально правовой системе, пускай он несет эту лямку верховного арбитра до конца.
Хотя,
и все спорные суды, да.
Хотя мне на самом деле кажется, что он никакого решения по делу Синицы или чего-то никому не надиктовывал, и ничего он там не согласовывал.
Роман, потому что в России независимая судебная власть, как известно, правильно?
Я думаю, что там даже до Путина нашлись люди, которые были готовы заняться этой историей.
Я же так и говорю, представить, чтобы Путин сам звонил судьям, невозможно.
Я честно скажу, что я вообще не поверю, что Путин как-то пытается влиять на суды, что лично к нему приносят дело какого-нибудь Синицы, может быть, по каким-то другим делам, там есть санкционированные спецоперации и так далее, потому что президент своих-то...
Роман, вот вы сейчас про спецоперации договоритесь, сейчас окажется, что там, не знаю, Скрипаль, этот грузин чеченский в Берлине тоже. Давайте считать, что
Путин... Не, я-то про коррупционеров, я как раз про коррупционеров, потому что это же тонкая материя, как это все сделать, как это все провернуть, посадить, чтобы он никуда не сбежал и сидел там, где должен сидеть, то есть на нарах.
И не, материя тончайшая.
Какого-то Синицу деле... я не уверен, что Путин там разбирал, трогал. Да, в курсе приговора.
Я думал о том, что он... Да, новостей. То есть Путин узнал из газет, может быть, из нашего эфира. Поскольку мы про Синицу много говорили, я думаю, что называется, в том числе и наша заслуга, что его посадили. Так, Роман, какой кошмар. На самом деле, вот шутки
шутками...
Я же с ним общался еще до его ареста, когда тоже была скандальная история, когда он на митинге очередном в августе предложил почтить память жертв российской агрессии на Украине и в Грузии. Я у него брал интервью для телеканала «Дождь». И понятно, что это такой отмороженный демшизоид молодой. Ну, бывает такой неприятный тип, но тоже неприятных типов много. Вот идешь по улице, и каждый второй неприятный. Всех сажать? Ну, Путин же правильно
сказал. Слушайте, какой неприятный тип? Вы видели все твиты, которые он писал?
Роман,
а мы опять возвращаемся в август. Мы опять не уходим из этого краеведческого музея.
Я вам покажу твиты про меня, да? Я просто хочу...
Что надо делать с ними?
Я не хочу сажать своих хейтеров. Ну, представьте, колония в Читинской области. За что сидишь? Каша натроллил. А ты за что? А я его забанил. Кошмар какой-то. Конечно, это, может быть, льстило бы моему самолюбию, но я все-таки слишком гуманист, наверное, для этого. На самом деле, да, Путин же похвастался, правильно, абсолютно, что при нем в два раза снизилось тюремное население. Давайте его еще снижать. По наркотическим статьям, по хулиганке какой-то там, курицу украл у соседа. Давайте отпускать людей из тюрьмы. 9 мая скоро, пускай будет большая-большая-большая амнистия. Давайте ждать амнистии большой. Просить так, большой амнистии, если...
Так, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Я напоминаю, мы тут разбираем русскую историю, как и из чего она состоит, и объясняем вам.
А мы тут пишем ее на ваших глазах.
Да, и пишем ее на ваших глазах. Допишемся когда-нибудь. Потом мы перейдем к истории про Голунова, но гораздо интереснее, как общество может вообще влиять на суд, и почему это одобрил Путин. Поговорим совсем скоро.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что, вот такая русская история, мы продолжаем ее писать, переходим...
Да, Роман, просто давайте еще маленькая ремарка, потому что в предыдущей части из-за вот этой накладки с коллегией МВД мы не договорили важный момент, когда Ванденко его спрашивает про девушку, которую полицейский ударил кулаком в живот, а Путин говорит, что зря девушка пошла на несанкционированный митинг. Это же разные проблемы, да? Ты идешь на несанкционированный митинг, окей, ты не прав, ты, может быть, заблуждаешься. Это не повод бить людей кулаком в живот. Вот. И мы
опять
видели
вы поменяете идеологию на нарушением закона.
Это не идеология, это как раз буквально закон. В обязанностях полицейского, в законе о полиции сказано, что он обязан соразмерять угрозу и силу. И понятно, что хрупкая девушка вот Сосновская, которая тоже, как потом в протоколе написали, вранье полное, что она пыталась наступить ему на руку, когда он выронил дубинку. Он сам, профнепригодный полицейский, роняющий дубинку, у него в руках там не знаю, что происходит, он не
Я просто не хочу заниматься пошлятиной, да? И сейчас еще раз вам приводить примеры из той же Франции, где прикладом бьют.
Правильно, Роман, это пошлятина, но еще раз уточню. Во Франции прикладом бьют, когда все Елисейские поля задуты дымом, да, разбиты витрины, перевернуты машины, тогда полиция начинает шевелиться.
А вы хотите, как во Франции?
Вы знаете, я хотел бы сидеть на берегу Москва-реки, есть круассан и тартар де бёв, да? Вот, но при этом, да, вместо меня там сидит товарищ майор из Росгвардии и пожирает свой бутерброд с салом.
Так конечно, приезжайте, никто вам не мешает кушать свой тартар.
С майором тартар есть, кусок в горло не пойдет, правда, но что называется...
Не, Олег, вы просто, может быть, давно не были в Москве, там что-то я не видел майора с куском сала доедающим. Сало в другом вообще месте доедают?
Полгода не был, но... Про другое место, Роман, Сурков сказал, что нет этого места, да, есть... Сурков сказал...
А почему его нет? Удивительно, кстати. Ну, оно есть оно или нет?
Поэтому к Суркову вот потом вот... обратимся, давайте
все-таки... Да, вот это причинное место мы потом обсудим.
Не будем Путина забивать, поскольку он важные вещи сказал про Голунова.
Давайте
по сути,
послушаем,
то...
вот сейчас да. из интервью... А вот, кстати, кто слушал первую часть, вы еще прислушаетесь, как выступает Путин, как он выступает на коллегиях, на официальных мероприятиях перед камерами, и как он выступает на интервью, насколько это большая разница.
На интервью взрослому человеку, то есть, ну, Ванденко лет на 10 моложе, но ему не 20, не 30 лет. Когда молодежь на Путина напрыгивает там на пресс-конференциях, допустим, там помню, как Катя Винокурова, будущий член СПЧ, или Илья Азар, ныне муниципальный депутат, Путин с ними разговаривал буквально как отец с какими-то непутевыми детьми. А когда человек его поколения ему говорит, ну, Владимир Владимирович, ну что за ерунда происходит? Путин вынужден говорить на том же языке и с той же интонацией. И
да
за
нет,
это...
нет, я сегодня... Давайте послушаем сначала Путина про Голунова.
Вмешательство людей сегодня, в сегодняшней России, так. имеет значение. Это уже хорошо. Ну, там, по-моему, сейчас...
Вот 5 человек задержано.
Ну, ситуация развивается просто. Работают правоохранительные органы.
Ну, хотелось бы, чтобы нашли заказчиков
этой истории. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Ну, так... Вы хотите, чтобы выбивали какие-то признания, либо получали их естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительное. А это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
Ну что, Олег?
Ну вот суета и спешка нужна в деле про твит, а в деле про безумных преступников в полицейских погонах спешка, оказывается, не нужна. Ну ладно, допустим, окей, я уже цепляюсь к словам Путина. Здесь еще раз проговорю вот то, что мы говорили в начале, да, что у нас действительно есть проблемы с судами российскими, и по факту складывается альтернативная реальная судебная система с участием высшей власти. И Путин сейчас сам буквально об этом говорит, что мнение людей имеет значение, причем он это же сказал по делу Серебряного в том же интервью сегодня Ванденко, да? То есть, когда люди, имеющие вес в обществе, обращаются, а куда они обращаются? Понятно, что Чулпан Хаматова не звонит судье Криворучко. Чулпан Хаматова звонит в администрацию президента. И тогда механизм начинает работать. Хорошо, но давайте признаем, что это и есть реальное российское право. Все формальности в судах – это формальности. На самом деле вопросы решаются именно так. Мнение людей нужно учитывать. Я не против этого. Главное, чтобы был механизм, который работает и который не обманывает тебя. Вот такой механизм, ну ладно, я готов его признать, да.
Но я сегодня просто слушал Венедиктова на «Эхо», там вот эта у них программа «Дай Дудя» выходит, и Венедиктов говорит, что вот этот Путин, который в интервью Ванденко, он самый близкий к настоящему, который он в жизни. Как вы думаете, правда, нет?
Ну, я думаю, да, то, что я вам говорил, был лунарный Путин, солярный Путин. На самом деле, действительно, Путин, ну, тоже, вот как помните, когда Ванга, опять же, наша любимая предсказательница Ванга, говорила, что после Ельцина главой президентом России станет человек с черным лицом. И все думали, наверное, это Черномырдин. На самом деле, конечно, черное лицо – это маска сотрудника спецслужб, который может быть и, там, не знаю, добрым дедушкой, и жестким, там, не знаю, полицейским и каким-то рафинированным интеллигентом. Конечно, мы видели миллион разных Путиных, и вот эта история про то, что одного зовут Удмурт, другого зовут Кучма, третьего зовут Банкетный, она, конечно, не имеет под собой фактической почвы. Я не думаю, что у Путина есть буквально двойники, которые...
А это потом, кстати, вот давайте вот тут вот сейчас поставим многоточие, потому что это тоже одна из серий, которая выйдет на ТАССе, это тоже одна из историй, которую раскроет Ванденко для всех нас. Есть ли у Владимира Путина двойники?
Это там будет, да?
Да, там это одна из
Боже,
серий запланированных
это
про
двойников. Вы знаете, Роман, однажды, когда я написал об этом в Твиттере, потом украинская пресса долго писала, как заявил российский журналист Кашин, у Путина есть двойники, одного даже зовут Кучма. Ну, понятно, что это все шутки. Ну,
понятно, что Кашин опять спер у кого-то твит, просто выстрелил без подписи,
да,
и все на этом и закончилось.
Интересно, что скажет на это Путин, потому что, ну, я думаю, действительно, ему тоже было бы важно знать, что где-то по России ходит там человек по имени Удмурт, которого многие считают Путиным. Почему бы и нет, в самом деле? Как, извините, старец Федор Кузьмич.
Так, ну что, идем дальше. У нас интервью Суркова, который бывший помощник.
СМС-интервью.
СМС-интервью политологу Алексею Чеснокову. Все, закончилась медитация, начинается другая жизнь. Олег, вот для тех, кто не читал, перескажите важные моменты. Вообще, вот предысторию.
Да, вы знаете, кто не читал, во-первых, да, это СМС-интервью, Чесноков как бы ближайший помощник Сыркова, и вот два старых друга общаются между собой, ну вот как мы с вами общаемся, только не голосом, а СМС-ками. И Сурков объясняет Чеснокову, что Украины нет, что есть Бандера, есть Бандура, есть Борщ, есть, по-моему, сало, а Украины нет, есть украинство, но Сурков Украина-оптимист, и он надеется, что Украина когда-нибудь возникнет. Еще он говорит, что Донбасс, конечно, не отойдет к Украине, потому что Украина этого не заслужила такую честь, а Донбасс не заслужил такого, по-моему, наказания. Ну, в общем, знаете, Роман, как сказать, если, во-первых, да, важно, что это интервью бывшего помощника президента, бывшего советника президента, как он правильно назывался, и я помню, на самом деле, тоже где-то в начале нулевых Андрей Ларионов, работавший экономическим советником Путина, вылетел из Кремля, и он до сих пор выступает, сразу стал давать интервью, и поначалу все думали, ого, человек из Кремля дает такие жесткие, интересные интервью. Наверное, в высшей власти нет такого единства, и есть там тоже много разных сомнений по поводу правоты курса Путина. А потом понимаешь, что это уже бессмысленный отставник, вот что называется, пытается работать на хайп. Я не надеюсь уже, что мнение Суркова по деятельности России на украинском направлении, надеюсь, что оно уже не имеет значения.
Давайте прочитаем. Можно давайте прочитать кусочек? Да, там это СМС-интервью, поэтому мы не можем включить звук. Да. Что думает Чесноков, спрашивает этот политолог, который очень близок Суркову. Что вы думаете об Украине, о ее перспективах, о будущих отношениях с Россией? Сурков отвечает: Украины нет, есть украинство, то есть специфическое расстройство умов. Бум-бум-бум, сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, Бандура есть, а нации нет. Украины нет. Вопрос в том, Украины уже нет или... Пока еще нет. И я, как ни странно, украоптимист, то есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы, ребята, упрямые, они сделают.
Хохлы, хохлы. Вот Facebook за слово хохлы банит. Давайте говорить хохлы, там, не знаю, жиды, чурки. Ну, это ж отвратительно, на самом деле, Роман. Ну, правда. Какой-то не тот уровень, на котором должна разговаривать, пусть даже и бывшая, но российская власть все-таки. Ну, слово хохлы, я сам, конечно, его практикую, но в исполнении влиятельного политика оно как бы, обескураживает. Зачем так?
То как есть, сказал вот... сегодня Песков, он Сурков теперь говорит просто как гражданин России, который не относится ни к каким госорганам.
Но, извините, я сегодня тоже смотрел нашу любимую программу «60 минут», там тоже начали с того, что вот да, это частное лицо, это просто его мнение, но и программа посвящена мнению частного лица. Очень интересно, я тоже так хочу, что называется. Но, на самом деле, вот что я пытался сказать, вы меня, как обычно, перебили, Роман,
нет,
да?
Нет, вы перебили, потому что я зачитывал цитату, и вы мне не дали ее дочитать до конца, и я продолжу на правах ведущего. Однако, какая именно будет Украина, в каких границах она будет существовать, и даже, может быть, сколько будет Украин, вопрос открытые. И тут он говорит про братскую любовь, что ее надо навязывать,
единственный путь. Это вообще какой-то отдельный кошмар. Вот, Роман, давайте я вам навяжу силой любовь, даже не братскую, мы с вами не кровные родственники, а вот я сегодня ехал в метро в Лондоне, там реклама «Целуются мужики», да, гей-реклама, там не знаю какого продукта, презервативов, допустим. Вот давайте, Роман, я вас буду силой целовать. Как вы к этому отнесетесь? По-моему, это не очень
через
здорово.
Через экран делайте все, что хотите. Можете там вытворять все, что угодно. Я могу вас переключить на Первый канал.
Хорошо. Нет, на самом деле для меня главное, вот не то, что Сурков об Украине, надеюсь, это уже не имеет значения, а то, что вот человек с такой буквально шизофазией много лет занимался российской внутренней политикой. Он нам нанес травму, понимаете, всем. И мне, и вам, и там, не знаю, лидерам всех парламентских партий, и много еще кому. Это плохо, это кошмар.
А в чем кошмар-то?
Ну, потому что, правда, это ненормальная политическая культура, которая основана на, в общем, глупых и пошлых каламбурах и, в общем, таком пещерном представлении.
Так, мы продолжим говорить про интервью Суркова, что будет с Донбассом, и про русских людей поговорим, потому что себя Сурков русским назвал. После новостей вернемся к нашему учебнику истории.
Голова. Отдельная тема. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций – Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Каша. Голованов. Отдельная тема.
Возвращаемся к нашему учебнику истории, который пишем мы, два летописца, Олег Кашин и Роман Голованов.
Который пишем мы, а не Владислав Сурков, хотя он явно на это претендует.
Вот сейчас параграф целый про него мы издадим. Это интервью Суркова, уже отставного советника президента, который занимался Украиной и Донбассом. Поэтому это и во многом строил политическую систему, поэтому важно это послушать всем и понять, как мы жили до этого.
Как мы жили до этого, как мы будем жить после этого? На самом деле, да, я продолжу свою мысль, что главное в этом интервью, как мы жили в те годы, когда Сурков определял все лицо российской политики. И вот на самом деле, даже его давно уже нет в Кремле, еще более давно нет на вот этом направлении, на внутриполитическом. Но даже сейчас, когда я вижу, как Сергей Шнуров, сегодня он где-то уже в регионах, вместе с партией Роста ездит с какими-то агитпоездками и говорит, внимание, да, Сергей Шнуров в партии Роста говорит, что он вступил в партию, чтобы бороться с политическими зашкварами. И как тут не вспомнить вот ту самую уловку 22 Виктора Пелевина, где ты либо клоун у неприлично кого говорить, либо неприлично кто у клоунов. Абсолютно это и абсолютно это принесено в нашу политику Сурковым. В те времена, когда Суркова не было, в те времена, когда там реальные Зюганов и Жириновский даже в Госдуме, там, не знаю, устраивали импичмент или выражали вотум недоверия правительству, все было по-настоящему. От Суркова главное отвратительное наследие. Он приучил нас, что все слова в политике – абсолютная ложь, всегда главное – манипуляции, всегда главное – политтехнологии. И нам нужно заново сейчас учиться политике после той травмы, которую нанес Сурков российскому политическому полю. Вот главная претензия к нему. А Украина – это производная от этой претензии. Он и там начал строить ДНР и ЛНР по тому образцу, по которому он строил то, что было в России с этими симулякровыми партиями, с какими-то мурзилками всевозможными и так далее. Вот Сурковщину надо выметать поганой метлой вслед за ее, так сказать, отцом.
Давайте еще два момента по Украине, раз уж коснулись. Спрашивают, Донбасс вернется в состав Украины? Сурков, у меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения, Украина не заслуживает такой чести.
Да, я что-то вам по памяти процитировал тоже. Вот, боже мой, Олег, что у тебя в голове? Цитаты Владислава Суркова. Мне самому, на самом деле, немножко неприятно от этого.
Да. Но уши заткнули наушниками, и не могут выбраться из вас эти цитаты. Да, наверное, так и будут бродить внутри до конца.
Наверное,
эфира.
Ну вот, вы знаете, Роман, тоже поделюсь своим скромным, на самом деле, но был у меня опыт такого плотного общения с западными советологами, и когда-то меня прямо удивило, когда там, не знаю, условно бывший помощник госсекретаря США по секрету говорит, ну, конечно, я понимаю, что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии, но как бы говорить об этом вслух пока неприлично. Здесь то же самое, то, что отрезано однажды, конечно, уже не прилепишь обратно, каламбур с фамилией Прилепин, но это касается и Донбасса относительно Киева, и Киева относительно России. То есть представить себе опять какое-то единое государство, где есть Москва, там, не знаю, Грозный и Киев, конечно, невозможно. Возможно, если ломоть отрезан, он уже отрезан. И вся эта фантомная боль, на которой во многом построен российский публичный дискурс политический в последние 6 лет, это неправильная и избыточная боль. У меня, извините, тоже нет пальца, и поначалу он чесался. Но как бы потом я подумал, ну если его нет, значит, он не должен чесаться, и перестал обращать на это внимание.
Еще одна тема – это обнуление президентских сроков, которую выдвинул Сурков. Зачитываю. Правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков, потому что полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. Во всяком случае, если во власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты.
Ну, во-первых, тут понятно, как бы, что это на самом деле. То есть вот отставной политтехнолог предлагает опять свою услугу Кремлю. А смотрите, как я еще умею. Но он, конечно, отставной, но он, получается, не очень профпригодный. Потому что в российской новейшей истории политической уже был такой прецедент, когда тоже добрые люди вокруг Бориса Николаевича говорили: «Борис Николаевич, ведь у нас новая конституция с 93-го года, то есть ваш срок вот этот с 96-го будет первый». На что Борис Николаевич сказал, ничего не сказал, а Конституционный суд тогда провел специальное заседание и вынес постановление, что, несмотря на то, что Конституция новая, а Ельцин избирался первый раз по старой, все равно у него первый срок тогда, второй с 96-го года. Поэтому уже есть решение, понятно, что у нас право непрецедентное, это как бы тоже нельзя сбрасывать со счетов, но, по крайней мере, такая коллизия уже была, и она уже разрешена. Срок у Путина, извините, сейчас четвертый, никуда от этого не деться, и если он будет начинать с нуля, ну, вот помните, как был фильм про «Ночной дозор», «Мел судьбы». Конечно, это прикольно — вернуться в исходную точку. Но хотели бы мы вернуться в старт первого путинского срока? Я думаю, и он бы не хотел, если уж он сам говорил, что эта работа для него работа раба на галерах. Здесь, на самом деле, наша общая задача — убедить его, что покидать власть не страшно, и что пребывание в каком-то статусе
это
просто...
Это для него не страшно, а для народа это страшно, если не будет Владимира Владимировича. Вы же понимаете, что коллективное, вот если там уйти от друзей Шендерович, которые не голосуют за Путина, значит, никто за Путина не голосует. Это полный, причем, бред. И вот где строить на этом какое-то свое мнение? Люди в большинстве готовы выбегать к нему и говорить: «Владимир Владимирович, останьтесь, и мы не хотим вас никуда отпускать».
Да, вы знаете, ну тоже вот я сейчас, как уже не раз было сказано, нахожусь в стране, где одна и та же королева правит с 1952 года. Сейчас ей 94 года.
А можно еще аргумент от Колесникова? Меркель, да, вспомним, из Германии.
Меркель, но Меркель, как мы понимаем, канцлер, то есть премьер-министр, как бы это немножко уровнем ниже. Если бы у нас был премьер-министр, который там при сменяющихся президентах правил бы много, ну, наверное, может быть, было бы попроще. Ну, ладно, на самом деле, вот еще раз скажу, что очень странная привычка у наших лоялистов — такое абсолютное низкопоклонство перед Западом. А вот в Париже демонстрации разгоняют, а вот Меркель сидит там уже там 18 лет.
И
а вот еще что-то.
Странные повадки у наших западников, хайп, происходит здесь в России.
Да, так вот, я продолжу.
Там-то ладно, а тут все обосрем.
Если, ну, Роман, какие выражения? Вчера было правильное слово, мы с вами обкакиваем Россию. Давайте говорить вежливо, да, мы вежливые люди, а сейчас идет уже шестая годовщина появления вежливых людей в Крыму. Так вот, если вы берете пример Запада, если у вас Меркель правит много лет, если полиция разгоняет желтые жилеты, извините, легализуйте гей-браки, легализуйте марихуану, начинайте с простых каких-то вещей, а потом уже и до Меркель дойдем. А так каждый может там, вот, а вот королева правит 70 лет, ну, пускай правит.
Вот это как раз и было из тех примеров, когда тебя начинают тыкать носом в твою какашку те люди, которые сами-то могут дать жару, когда нужно, потом скажут: «Ой, простите, а я вот взял и сорвался, а я вот взял и выпалил такое слово». Ну ничего, мы уже привыкли, мы к этому относимся нормально, к таким получениям. Можно еще цитату из Суркова, потому что это тоже
нравится
очень интересно.
Нравится вам Сурков, да, нравится вам Сурков.
Хочу разобраться, ну почему, вы же мыслитель великий, вы же философ.
Правильно, поэтому меня оскорбляет необходимость обсуждать Владислава Суркова. Это вы тоже понимаете, вот сидят прапорщики.
Человек, который написал много-много колонок про Суркова и сказал много-много слов в нашем эфире.
Сидят прапорщики в казарме, да, все как на подбор, там солярку тырят, там, не знаю, избивают старшего сержанта, что угодно, и один прочитал, кроме устава, еще какую-то книгу. И вот как раз Сурков ровно такой. Он на общем фоне российских аппаратчиков, да, немножко, там на полторы книги больше прочитал. Кастанеду прочитал, вау, интеллектуал. Зайдите в любой московский бар, таких интеллектуалов там за каждым столиком. А если, опять же, с собакой, которая вынюхивает наркотики, мимо них пройти, вообще будет здорово.
Ладно, вот, а вы как раз и подошли к этой истории про малые политические формы Суркова. Выступление в рюмочных, ну чем будет заниматься? Выступление в рюмочных для малознакомых собутыльников или сочинение трактата не для печати о представлении частичных избирательных прав ботом в качестве первого шага к эмансипации виртуальной реальности. Переведите.
Вот. Вот да, понимаете, Роман, я сейчас подумал, что вот мы с вами незнакомые собутыльники. Вот примерно оно и есть. Вот понимаете, нет, у человека вот есть, да, компания мужская, там, не знаю, вот на подводной лодке, и один умеет показывать такие фокусы, говорит умное слово «эмансипация», и сидящие вокруг какие-то более, так сказать, лоховатые люди говорят: «Вау, какой он умный, знает слово «эмансипация». Ну, дешево же, Роман, дешево. Ну, нас с вами этому учили в тех заведениях, которые мы заканчивали, я думаю.
Да-да-да, учили нас именно этому. Про его идеи. И про его идеи. Вот это тоже последний момент, которым я вас попытаю. По политическим убеждениям я русский. По политическим убеждениям я русский, по политическим предпочтениям путинист, отчасти еретического толка. И дальше он еще рассказал, что он систему создавал, но сам частью системы не был, и что 5 лет одним проектом заниматься ему очень трудно.
Это как коронавирус, да, сам всех заражаешь, но сам можешь не болеть, да, можешь быть просто носителем. Не, на самом деле, Роман, слушайте, давайте так, путинисты настоящие – это мы. Все остальное подделка, или надо проверять на подделку, потому что только мы с вами можем соответственно...
Но подождите, вы сейчас говорите про человека, который идеи путинизма расписывал в своей статье.
Ну, и правильно,
про значит... Про глубинный народ и все, и дальше, мы это сколько обсуждали.
Вы тоже прекрасно знаете, да, кто выдает себя за Бога или за посланца Бога обычно, да, буквально слуги дьявола. Это примерно та же история. Но я вам еще скажу, он говорит: по убеждениям я русский, а я помню, как 5 лет назад он в Грозном, выступая перед чеченской молодежью, он же сам получеченец, говорил: какой у нас красивый народ. Определись, старик, ты чеченец или русский? Мы тебя примем в русский, но мы примем, а не то, что там ты вдруг решил быть русским, как бы отказавшись от своего чеченства. Ты принес
вообще-то
в Россию много
национальности. То, как человек
конечно, наше с вами самоопределение. Просто если перед нами политический чеченец, который буквально недавно им был публично, наверное, он должен объясниться, я думаю, нет?
Так, мы дальше про русских продолжим говорить, которые в нашем учебнике истории находят отдельное место.
Голова. Отдельная тема.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Объясняем историю государства российского, которое пишется в этот день. Вот у нас параграф 3, так его и назовем, русские. Зачитываю. Вот что может быть в нашей конституции. Мы можем ее прям купить в магазине там за 120 рублей и потом прочесть вот такую фразу. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык, как язык государства образующего народа. Это новость из заседания рабочей комиссии по подготовке поправок в Конституцию. Слава богу, я выговорил всю эту сложную конструкцию. И Путин с ними со всеми встретился. Олег, ваша русская душа, русское сердце, которое бьется под звоны Биг Бена, радуется или нет?
Вы знаете, радуется, но по шкале радости, там, допустим, 10 баллов максимум, да, радуется балла, наверное, на 3, конечно же, потому что, ну, понятно, что в целом это, в общем, во-первых, да, но само по себе ничего не значащая история, что-то там написано в той конституции, о которую там каждый росгвардеец умеет вытирать ноги, подумаешь. С другой стороны, важный момент, конечно, это компромисс, потому что, ну, Роман, подождите, у меня спросили, сейчас начинаете ойкать, да, это неправильно. Так вот, изначально речь шла о преамбуле, о том, что Россия – государство русского народа. Вот те самые русские поправки, о которых шла речь, были более масштабными. Но поскольку назвать Россию государством русского народа святая многонационалочка не велит, Рамзан Ахматович обидится, да, условно говоря, или там не Рамзан Ахматович, а татарская интеллигенция, покойный Габдулла Тукай обидится. Вот, решили хитро, да, зайти через русский язык, бесспорную вещь, да, русский язык, он и называется русский язык, и уже здесь вписать на самом деле довольно мощно. мощное слово «государствообразующий народ». Мне по-человечески, как Олегу русскому, там, буквально там, сыну внуку русских, приятно, что мой народ называют государствообразующим, тем более, что он таковой и есть. Но поскольку, да, поскольку уж называется на хлеб эту надпись не намажешь, да, и там, не знаю, на стенку даже не прибьешь, в карман не положишь, то это, да, такой, вы знаете, тост Сталина за русский народ, за его ясный ум, стойкий характер и терпение, то есть там положил значительную часть народа только что на войне, до этого расстрелял там еще большую часть народа, и потом говоришь, спасибо русскому народу за терпение, и русский народ такой говорит, о, клево, Сталин нас любит, Сталин нас выделяет из других народов. Ну ладно, наверное, так, ну хоть так.
Но раньше-то вообще никак не было, да?
И вот раньше вообще никак не было, поэтому здесь как раз, почему я хоть не сильно, но радуюсь, потому что теперь, когда вот очередной либо либеральный интеллигент, либо лояльный интеллигент будет мне говорить, а вас русских не существует, да, вы вообще непонятно кто, русские это прилагательное, там намешаны крови какие-то, а вот там у меня бабушка чувашка, да, ему можно будет показывать конституцию, говорить, а вот тут написано, что я есть, понимаете, это на самом деле вот для нашей, в общем, скромной русской души очень важный момент, что доказать, что ты есть бумажка, что на клетке со львом написано лев, а не крыса, да? Это важно, важно. Мы такие люди. Мы люди, ну не люди книги, наверное, да, но люди надписи, люди таблички. Мне, журналисту, который много лет нигде уже не работает в штате, да, тоже не хватало очень долго, да и сейчас не хватает, и поэтому я за вас, Роман, цепляюсь. Там, Олег, ты откуда? Я с радио «Комсомольская правда». Не хватало надписи на визитке. Да, я Кашин. Ну, хорошо, а кто ты Кашин? А никто. Вот, поэтому, да, я думаю, у меня в этом смысле такая типичная русская проблема. И если, правда, нам выдадут бумажку, как в «Собачьем сердце», да, окончательную бумажку, что мы есть и мы имеем какие-то особые права на Россию, ну, наверное, это приятно. Наверное, такой хороший подарок к 150-летию того упырька, который хотел Россию и русских, собственно, растоптать и ликвидировать в костре мировой революции.
Перейдем мы к обсуждению чата. Ну что, еще раз эту уже заезженную фразу, которую у вас я спер, повернем голову к чату. Мы
озвучим. Типа две головы, Роман.
Давайте, да, мы повернем две головы к чату. Я просто всегда сомневаюсь, вы-то хоть читаете, что там пишут нам? Надо вам, вот вы знаете, тут на Ютубе сыпется оскорбление в мой адрес, а WhatsApp весь в ваш адрес. Мне кажется, надо WhatsApp подключать вам, YouTube подключать мне, чтобы это было интереснее и огненней.
Ну, Роман, не преувеличивайте, не только оскорбления. Я видел жалобы на то, что меня плохо слышно, что вы глушите мой микрофон, Роман.
А это специально, потому что, знаете, если начнет говорить Карамолу, мне надо закричать, а чтобы голос не повышать, не надрывать голосовые
если
связки.
Если надо провода вырывать, если Карамолу...
А не получается, вы далеко. Мне тут надо поставить такую кнопку, чтобы сразу я выключил кашу или запикивал.
Роман, мой внутренний товарищ майор сидит внутри меня и сам все регулирует. Не волнуйтесь, вы вообще можете ничего не делать, лечь там на диванчик и, как говорится, руки с пульта убрать, да, что называется.
Я бы с радостью это сделал. Я не знаю просто, как вас сделать погромче. Я так понимаю, проблема только на Ютубе возникла.
Хорошо, давайте, что в чате написано? Я
так,
в него заглядываю.
30 минут говорили о Путине, 15 минут о Суркове, только под конец заговорили о русских. Когда все должно быть наоборот? 30 о русских, 15 о Суркове, 5 о Путине. Ну, мы каждый день говорим о русских, и в общей сложности мы... Это самое популярное слово нашей программы, если такого создать. То программа будет русские. Русские. Эй, товарищ майор.
Русская программа, это очень здорово, Роман. Я тоже застал времена, когда слово «русский» было неприлично. Я помню, я ходил на комиссию Мосгордумы по монументальной, там, не знаю, чему, пропаганде, да, которые, ну вот, решают, где ставить памятники. И обсуждали памятник, в итоге его поставили солдату-преображенцу на Преображенской площади. Но он должен был называться памятник русскому солдату. И депутаты Мосгордумы, от чего у меня просто челюсть упала на пол, всерьез сказали, вы что, Москва многонациональная город, нельзя ставить памятник русскому солдату. Я думаю, ого, то есть Гитлер уже победил, да, то есть русский в Москве запрещен. Кошмар, это 2005 год при Лужкове. Но как бы памятник поставили, но с нейтральной надписью. Опять же, компромисс, вечная проблема наша, компромисс. Или не проблема, наоборот, утешение.
Так, звоните кому-нибудь... Звоните Навальному. Ну, скиньте в чат номер Навального, мы сейчас с радостью наберем, позвоним.
В чат. Можно в личку.
Да в личку куда угодно присылайте.
Утратил его номер, а через Киру Ермыш нельзя, я думаю. Да, если у вас есть...
У вас нет номера Навального, кстати?
Нет, у меня был старый, но мы же не общаемся уже лет 5, поэтому откуда у меня номер Навального?
Так, о чем нас еще спрашивают? Понятие «русский» точно будет в Конституции или нас всех обманут? Ну, я думаю, что теперь уже точно будет.
Причем тоже интересный ход, на самом деле, Захар Прилепин на это обратил внимание, что если бы, да, условный Прилепин или кто-то там, Затулин, сказал, давайте впишем русских, все такие, фашист, так нельзя. Но правильно зашли через Петровского, директора Эрмитажа, который уж точно не фашист, уж точно не националист, ему можно, причем такая...
А почему? Там... Что-то я не понял, а своей логики не понял.
Петровский символизирует умеренность, многонациональность, мировую культуру. В общем, все хорошее, что есть в российском государстве.
А, я думал, что-то поинтереснее будет, не так скучно. Нет,
я не знаю, еврей он или нет, если вы об этом не знаю.
Все, тогда моя совесть чиста. Я это спросил.
У нас передача не фашистская, Роман. Еще раз, если у вас написано в инструкции, что мы должны как-то зиговать, нет, не будем зиговать.
Нет, я просто думаю, в какой момент, я просто ловлю этот момент, когда вы кинете вот этот ужасный знак, чтобы вовремя ударить по ладошке.
Вы читали, что в Италии из-за коронавируса один депутат предложил вместо рукопожатия приветствовать друг друга зигой, да?
Римским союзом. Это не «Панораму» вы там прочитали случайно?
Нет, это итальянская газета.
Или какой-то итальянский «Милонов» это был.
«Ля Република», наверное, «Милонов», да, но газета настоящая. Я сам вчера читал.
Спасибо большое, что день с нами провели. Вот такой учебник истории на сегодняшний день получился. Завтра будет еще интереснее. Новая серия Путина.
Голова. Отдельная тема. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.